Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, в эфире передача рубрики «Гости студии». И у нашего микрофона сегодня кандидат педагогических наук, доцент Уральского федерального университета Александр Иванович Богатырев. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
Нашу сегодняшнюю встречу мне хочется посвятить проблеме культуры и педагогики, которая связана с культурой. Человек, который задумывался о том, как правильно воспитывать ребенка, как история культуры, история жизни человечества, какие нам уроки преподносят в этом смысле, понимает, что человек должен вырастать в культуре. И культура должна защищать человека от всех тех внутренних импульсов зла, которые содержатся в человеке, должна защищать от тех опасностей, которые таятся и внутри человека, и, конечно же, вовне, снаружи. И, наверное, правильно будет сказать, что доминантой культуры должна быть нравственность. И в связи с этим мы наблюдаем интересную ситуацию в нашем обществе за последние 20 лет. Это, в общем-то, революция, и, наверное, если мы вспомним уже ушедший 20 век, то наши времена, времена 90-х годов, сопоставимы, наверное, только с 20-ми, 30-ми. То есть это тоже коренной слом традиционной культуры, когда на ее место насаждаются новые культуры. Вот как к этому относиться и как с точки зрения педагогики, психологии, вот, науки о воспитании, образовании человека понять, чем это страшно, вот такой коренной слом традиционной культуры на современную массовую.
Ну, то, что в эпоху перестройки и постперестройки произошла культурная революция, действительно сопоставимая только с 20-ми, 30-ми годами, это никем не оспаривается. Но удивительный феномен. Если культурная революция 20-х, 30-х годов в науке получила освещение, то культурная революция современности ни философского, ни исторического, ни культурологического обоснования фундаментального не имеет. То есть по-прежнему идут идеологические оценки этой культурной революции. А именно, действительно, традиционная культура России сменила свою парадигму, непонятно только на какую, модернистскую, постмодернистскую, культуру информационного общества, то есть терминологические различия, они уже не дают ясного понимания происходящего процесса. А отсюда, если философы, культурологи не дают точного определения происшедших событий, то в педагогике, как прикладной части философии, нет четких ориентиров о целях, задачах, содержании образования и так далее. Мы это видим в простой обыкновенной вещи. Были стандарты первого поколения, стандарты второго поколения, сейчас стандарты третьего поколения. Меняется структура стандартов, нет преемственности. От целей и задач дальше мы перешли к компетентностям, вот, или компетентности, вот непонятно, что это такое, ни учителю, тем более про родителей вообще очень сложно говорить. То есть, вот кризис, который есть социальный в обществе, он отразился в философском кризисе, и он отразился в педагогическом кризисе, и он отразился в практике воспитания. Вот, Евгений Валерьевич, на этих вот уровнях я бы ответил на ваш вот первый вопрос.
То есть это сознательная деструкция нашего сознания и каких-то педагогических и лежащих в основе педагогики философских понятий, к которым еще сознание современных людей не готово, потому что такого не было, прецедентов не было. Да? Это что-то новое.
Вот, ну, по поводу сознательности и несознательности я могу сказать одно. Вот для популярного объяснения обыкновенному человеку подобных ориентиров нет. Ни педагогу, ни родителю, даже преподавателю вуза, на себе говорю, сущности происходящих процессов не дано. Но мы же видим реальную практику культурного воздействия на наше общество, хотя бы через средства массовой информации. Если мы возьмем концепцию нашего телевидения, вот там культурологическая концепция, очевидно, это культура формирования массового человека. а отсюда. Можно сказать, что все-таки, наверное, имеет место, мягко скажем так, политика двойных стандартов. То есть на уровне сознательном, видимо, на уровне политической элиты, очень четко осознается та культурологическая политика и тот культурный тип, который формируется в результате этой культурной политики. Но на уровне объяснения сознательного действия родителя, простого человека, педагога, вот этого явления нет. А отсюда возникает, вот, я прошу прощения, конечно, хитрая вещь. Вот когда знаменитая фраза «верхи понимают, что делают, низы не понимают, но делают». То есть возникает глубочайшее противоречие в современной культуре между культурной политикой и культурной практикой, которая существует в жизни. Вот ответ на этот вопрос.
Если мы обратимся даже вот к школьному курсу обществоведческих наук, к обществознанию, социологии в школе, то в учебниках молодежи объясняют так. Есть три типа культуры. Это народная или фольклор, классическая, сегодня ее называют в социологии элитарной, и массовая. Да, то, что вот мы сегодня воспринимаем с экранов телевизоров, FM-станций, интернета очень часто, да, это вся продукция глянцевых журналов, компакт-дисков и так далее. Да? Так вот, в чем принципиальная разница между этими культурами? Мы видим, что сегодня действительно культура, которая проверена многими поколениями людей, которая воспитывает человека, излечивая, исцеляя его от болезни зла, от первородного греха. Это, несомненно, культура классическая, образцовая, лучшая, да, на которой воспитывалось несколько поколений людей, и они как пищу эту культуру воспринимали, здоровую пищу, она их исцеляла. Сюда же мы можем отнести и народную культуру, ибо она лежит в основе любой классики. Если мы возьмем с вами Гомера или Геродота, мы увидим глубокую связь греков, их народного эпоса, с той культурой, которую они создали. Точно так же и у нас Михаил Иванович Глинка явился основоположником нашей классической музыки, и русский симфонизм начался со знаменитой фантазии Камаринской. Да? И вот эта культура как раз объявлена элитарной. То есть для элиты культура, которая поддерживает жизнь, которая облагораживает и дает силы, а для всех остальных массовая. Вот в чем здесь разница? Почему даже не боятся вот открыто называть, что вот это вот элитарная культура, а это массовая?
Евгений Валерьевич, я бы ответил на вопрос так. Советская культура при всех недостатках ориентировалась на классику, на классическую культуру, на целостность, на системность. Современная образовательная политика и культура общества ориентируется на массовую культуру. То есть, я бы отметил вот такой вот момент. В классике, в классической культуре, кроме несомненных плюсов, есть один минус. Она ориентирует на идеал. А отсюда вот ориентация на идеал, она всегда вызывает вот определенное сопротивление человека. И пользуясь, и при этом, хотя человек сопротивляется, но он стремится к высоким идеалам. А отсюда есть феномен массовой культуры, которая якобы освобождает человека, дает ему мнимую свободу, якобы не деспотично.
Демократично.
Да, демократично. То есть внешне якобы свободно. Но вот если посмотреть, действительно, от чего свободен человек получается? От работы, от зарплаты, от образования, от медицинского обслуживания. А отсюда у нас очень хитро подменили вот это вот сочетание народной, элитарной и классической культуры сочетанием двух культур. Якобы классической культуры деспотичной, которая в действительности давала свободу, и якобы свободной массовой культурой, которая внешне свободна, но в действительности-то деспотична.
Еще больше порабощает человека еще его больше, собственным страстям.
Конечно. Здесь вот уникальное явление, это предупреждение христианства. Дай свободу страстям, и ты получишь раба. И в итоге, вот сегодня мы дальше перейдем вот к характеристике современного ученика, современного студента. Мы с вами увидим, что сочетание этих культур деформировано. А поскольку это деформировано все-таки на уровне, видимо, целенаправленной политики, то это искажение воплощается в школу, волей-неволей это проникает в семью через средства массовой информации. То есть вот ваш вопрос о сочетании трех культур, он сегодня превращается в вопрос о сочетании двух культур. Но самое-то страшное, от этой культуры страдает как масса, так и элита. Потому что СМИ-то в одинаковой мере воздействуют и на детей простого человека, и на детей элитарного чиновника. В итоге мы сформируем такой гибридный тип, мало не покажется.
Вот. То есть это змея, которая закусывает своим хвостом,
пожирает. Абсолютно точно.
Самого себя. Александр Иванович, вот наши радиослушатели, родители, кто непосредственно не занимается в теории и практике образованием, услышали стандарты первого поколения, второго поколения, да, то есть это официальные документы, концепции государства, которые прописываются с целью изменить саму парадигму культуры и педагогического отношения к образованию. Вот что можно сказать об этих стандартах, почему они вводятся и какова их цель? Об этом много говорилось в этом году, обсуждались новые стандарты образования, которые весьма расплывчатые и конкретного чего-то себе не содержат. И вот несколько слов о той реформе образования, которая у нас в государстве, даже не реформе, а реформах, потому что их было несколько за последние десятилетия. Да, вот, какие тенденции в этих реформах мы видим? Что это за стандарты образования? Что это за программы 2100? Как с точки зрения традиционной массовой культуры, с ценностной стороны, дать им оценки?
Ну, здесь взаимосвязь государственной политики в сфере образования. Государство, которое контролирует образование, контролирует общество. Эта закономерность продерживается на протяжении всей мировой истории. Это вещь очевидная.
Что управлять мозгами и ценностями, подсознанием человека.
Конечно. Управляешь образованием, управляешь обществом. Потому что здесь формируется тип личности на несколько поколений. Здесь прослеживается такая вещь. Вот мы перешли к стандартам образования в 91-м году после образования СССР. Есть так называемая система единого европейского образования, Болоньский процесс, который, кстати, неоднозначно принимается и самим европейским сообществом. То есть это попытка подвести под единый стандарт образования, по сути дела, всю Европу, стирая национальную специфику.
И не только Европу, да. Но и Соединенные Штаты, и Россию.
Да, и весь, и в том числе и Россию.
То есть, по сути дела, глобалистский процесс.
Глобалистский процесс, нивелирование культуры. Но у нас же есть мощное противостояние русский язык, который очень трудно нивелировать. И вот тем не менее, вот в стандартах можно проследить. Да, это попытка перейти от государственных планов, государственного планирования к новому наименованию стандарты. Но инерция российского образования, она мощнейшая. Вот стандарт 91-го года, он был ориентирован на общечеловеческие ценности, переписанные из преамбулы нашей Конституции. Но общечеловеческие ценности, но это то же самое, что средняя температура в больнице. И мы обнаружили, что эти общечеловеческие ценности, это формально западноевропейские ценности, то есть ценности капиталистического общества. И в итоге они претерпели кризис. И где-то стандарты второго поколения, 98-2001 год, в них уже появилась абсолютно новая струя. Это с приходом, кстати, Путина. Там появилась тенденция патриотического воспитания. То есть наши деятели прекрасно поняли, что если наш ребенок будет космополитом, человеком без роду, без племени, то он не будет поддерживать и правительство, которое проводит демократические реформы. И вот в 98-2001 году стандарты второго поколения, они включили элемент патриотизма. Но самое это интересное, вот стандарты последнего поколения, то есть вот 2010 год, третье поколение, там же произошел коренной переворот. Кстати, и в законе о образовании, и в стандартах было внесено положение, на первое место ставится воспитание.
Духовно-нравственное.
Да, да. То есть духовно-нравственные основы личности, на втором месте стоит обучение. Посмотрите стандарт образования, посмотрите Конституцию. Вот я всегда, когда пишу рекомендации для преподавателей школы или вузов, целевая установка – это на первом месте воспитание, то есть система ценностей. И мне кажется, в наших условиях мы уже пережили эту волну так называемого бесценностного отношения к жизни или, скажем так, ценностного отношения по усмотрению личности на основе ее страстей. Происходит, я думаю, сейчас вот хорошая установка, то есть вот переориентация школьного учителя, преподавателя вуза, я думаю, семьи, переход на систему воспитания как основу формирования личности и культуры.
Александр Иванович, а с чем связана та политика государства, которую мы наблюдаем вот в нашумевшем проекте образования, которое защищал Фурсенко, и в этот процесс вмешался Путин, сокращение школьных предметов в школе, объединение физики, химии в один предмет, химии, физики и что там еще?
Биологии
в естествознание, да? Значит, вот с чем это связано? Оставляют физкультуру, история теперь нет, это называется как-то там предмет назывался
гуманитарный
Россия цикл. И мир, да, или Россия в мире. Вот с чем это связано? Почему лучшее в мире образование ломается? С чем это связано?
А здесь вот возникает противоречие. Стандарты и Конституция противоречат вот этому проекту образования. То есть я думаю, вот господин Фурсенко и коллектив, который составлял проект, кстати, впервые руководители этого проекта названы по фамилии. Евгений Владимирович, там надо посмотреть и назвать их по фамилиям. Вот. То есть они несут персональную ответственность. Вот они когда увидели, руководители Министерства образования, позитивную тенденцию на политическом уровне, политическая воля есть, в Конституции написано, на первом месте стоит воспитательный процесс. Дальше, в законе об образовании это тоже есть. А проект стандарта, он элементарно противоречит. То есть вот задайте руководителям этого проекта, как же вы, господа, реализуете проект, вы нарушаете волю государства, вы нарушаете волю общества через закон об образовании. То есть это попытка все-таки, ну, наверное, целенаправленная, попытка ввести рассогласование между правовым статусом гражданина, прописанным в Конституции, правом на полноценное образование, и октроированием, сокращением этих прав в проекте образования. Вот в итоге, он же сейчас в подвешенном состоянии находится, этот проект.
Да, до выборов, я думаю, в подвешенном, а вот после того, как мы выберем на очередной срок президента, я думаю, что все эти, так сказать, нововведения, инновации просто введут, и общество тут уже мало что сможет сделать. В законе написано одно, на практике исполнительная власть внедряет другое.
Вот это вот реальность, и складывается вот такое ощущение, как в нашем обществе уже существует, по сути дела, два слоя, это элита и массы, и между ними нет среднего слоя, так пропасть. Желаемого на Западе, пропасть, и разрыв феноменальный, он все больше растет, и то же самое пытаются внести в школу, то есть в школе сформировать тоже два класса, то есть класс толпарей и класс элиты. Но, вот, Евгений Валерьевич, мое твердое убеждение, вот инерция нашей культуры, инерция педагогического сообщества, она настолько мощная, а тенденция эта проявляется, знаете, в создании все-таки достаточно одинаковых стартовых условий для всех наших ребят. Могу сказать, вот я 1 сентября был на линейке как представитель научного сообщества в 180-й школе, где работает удивительный директор Крылов Алексей Валентинович. Вот когда я прошел по этой школе, причем с представителем областного правительства, городской власти и других руководящих органов, я посмотрел на атмосферу этой школы. Там действительно учатся представители разных социальных слоев нашего общества, но и образовательная политика у нас имеет такой мощный инерционный стимул создавать равные условия для всех, что я думаю, что Фурсенко и его команда, они зря пытаются сломать это скрытое сопротивление общества. Вот это как мощнейший феномен культуры, гуманистический потенциал российской педагогики. То есть будем все-таки рассчитывать на то, что устремления образовательной политики Министерства образования и реальная практика образования, они в жизни не совпадут. И мы с вами будем рассчитывать на то, что Алексей Валентинович Крылов, он будет еще присутствовать в этой студии, вот он раскроет реальную ситуацию на сегрегацию нашего образования на две части – элитарное и для массы.
Получается, что исполнительная власть, так же как в 20-е и 30-е годы это было в Советской России, разрушает нашу культуру. Да? И вот меня больше всего удивляет, что инерция – это инерция, но ведь, посмотрите, достойного ответа, вот если в любой цивилизованной стране даже мира, вот Европы, Соединенных Штатах, министр культуры, министр образования обнаглеет, так же как обнаглел Фурсенко, и он посмеет вслух сказать в постиндустриальном обществе, что количество предметов нужно сократить до 4, вы знаете, этот человек навсегда исчезнет из жизни, из публичной власти. У нас разрушитель, человек некомпетентный, продолжает быть министром, продолжает работать его команда. И вот такого достойного, знаете, вот чтобы сообщество академиков, там человек 50 самых авторитетных ученых, единогласно выступило против этого, вот мы тут не видим. Это почему такое происходит?
Евгений Валерьевич, мы не слышим этого. Сопротивление и критика этого проекта есть мощнейшая.
Да, но почему она негласна?
Вот, а вот почему она негласна? Вот, видимо, здесь, что называется, идет указание свыше. То есть декларация демократических принципов образования с одной стороны и сегрегационных принципов реальности, она имеет место быть. Вот это обидно, но с другой стороны нужно учитывать еще и российские традиции. А российская традиция, она очень хорошая. Власть предполагает, а народ располагает.
Но, видимо, в народе существует страх перед властью, потому что люди выступить открыто боятся.
Вы сам работник педагогического фронта, я работник вуза, даже двух вузов. Вы что думаете, если мне в реальной политике разделят бакалавров и специалистов, я буду бакалавром и специалистом преподавать по-разному, да я буду давать тот же самый уровень, который они обязаны получать. И смею вас уверить, эта инерция продолжится, и будем рассчитывать на то, что ну, не удастся вот, действительно вот этим вот бюрократам, я бы даже их исполнителями-то не обозвал. А этих бюрократов, вот, я бы не сказал, что на уровне нашего министерства, областного министерства образования, Юрий Бектуганов мудрый человек. То есть он решение адаптирует федеральной власти в соответствии с уровнем своих полномочий. А вы же прекрасно знаете, что есть противоречия. Федеральная власть, региональная власть. И у региональной власти сейчас есть феноменальная автономия. То есть у нас вот средства противостоять этим неправедным реформам через педагогическую общественность и через нормальную федеральную власть есть. Будем рассчитывать на лучшее и будем оптимистами.
Содержательная часть образования. Вот есть программа 2100, есть традиционная программа. Большинство школ уже перешли на программы нового стандарта. Вот каковы отзывы преподавателей? В чем содержание традиционной программы и программы 2100 отличается?
Я бы ответил на этот вопрос, используя две модели культуры. Вот есть модель калейдоскопа. Помните такую детскую игрушку? Как повернул, такой рисунок и получил. И есть модель мозаики. Допустим, Пресвятая Богоматерь в Софийском соборе. Как не рассматривая эту мозаику, она Богоматерь. А как калейдоскоп повернешь, так и будет. И вот сегодня наше образование, особенно так называемые дисциплины по выбору, они не дают мозаичной картины образования. Они дают калейдоскопическую картину образования. А при калейдоскопической картине образования все пойдет по Некрасову. Что ему книга последняя скажет, то ему на душу сверху и ляжет. Истинно ли, ложно, ему все равно, лишь бы доказано было умно. А отсюда формируется манипулируемый человек. Казалось бы, хитрая такая вещь. Вариативное образование. Но это вариативное образование у разных ребятишек будет разным, а в эти вариативности можно спокойно вносить вот импульсы информационные вон из обыкновенного телевизора. Посмотрел новости CNN, BBC, Первый канал, второй канал. Ага, это сказали, это верно. Это сказали, это тоже верно. Потому что нет устойчивого мозаичного мировоззрения.
Вот. То есть манипуляция человеком, которая закладывается еще в образовании.
Да. Евгений Валерьевич, я вот еще на один момент хотел бы отметить. Вот все-таки, наверное, в культуре личности, там, семьи, школы, общества и так далее, отметить вот три момента. Это вот уровень цивилизованности, то, что называется экономика и техника. Мы сегодня посмотрели, мы вошли в цивилизацию, посмотрите, у каждого там телевизор, холодильник, машина, компьютеров, компьютерная сеть в квартире. С точки зрения цивилизации мы Европа. И Соединенные Штаты Америки, может быть, даже в некоторых показателях и некоторые семьи выше. Второй уровень, уровень гражданственности, это право и политика. Если посмотреть на политическую культуру нашего человека, то можно ведь отметить такой факт. 13% избирателей участвовало в последних муниципальных выборах в Екатеринбурге. О чем это говорит? Человек оказывается вне политики. То есть мы уровень гражданственности опустили. Ну, куда еще можно ниже опускать? Ну,
люди просто вот не верят в выборы и не доверяют.
Так это же показатель, это еще один. И второй уровень, уровень образованности. И вот в этом-то уровне образованности мы, наверное, сконцентрировали все свои усилия. А там что? Первый – это уровень науки. Хотим мы или не хотим, но наши родители хотят дать ребенку высшее образование.
Да.
Даже платное. Вот последние пошитки собирают, но дают. Второй уровень – морали. Вот хотим мы или не хотим, но, опять-таки, моральные критерии, они у нас присутствуют во всех. Вот даже обыкновенный какой-нибудь детектив про Глухарева, он все равно основывается на моральных оценках. Третий уровень вот этой вот образованности – это уровень искусства. И четвертый уровень – это уровень религиозности. Этого не отнять. Вот если посмотреть… У нас даже на Екатеринбург, как на религиозный центр, вы посмотрите, как преобразилась наша епархия за последние 10 лет. По сути дела, центр религиозной жизни России. Об этом ведь никто не будет спорить. А отсюда будем все-таки рассчитывать на то, что мы сегодня поднялись в цивилизационном аспекте, экономика, техника. Мы опустились в политико-правовом аспекте. Вот здесь нам нужно дорабатывать. А вот с точки зрения духовного, с точки зрения образованности и науки, и морали, и искусства, и религии, мы пока сохраняем мощные позиции. В этом наша сила. Будем рассчитывать на реформу политики и права. И через реформу политики и права мы, может быть, и преобразуем министерство нашего образования. Я думаю, моральное давление, которое оказывает общество на Фурсенко, мало не покажется.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем встречу с кандидатом педагогических наук, доцентом Уральского федерального университета Александром Ивановичем Богатыревым. И в последующих наших встречах мы продолжим говорить о теме культуры и образования, о том, как эти важнейшие понятия влияют на жизнь современного российского уже постиндустриального общества, в котором, конечно, образование решает все. Благодарю вас, Александр Иванович, и приглашаю для дальнейших встреч.
Спасибо. Будем готовить.